«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Северная Корея создала водородную бомбу, заявил в среду лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщили в четверг все южнокорейские средства массовой информации. Упрочит ли мир на планете и в регионе водородная бомба Северной Кореи? Такую тему мы обсудим сегодня с дипломатом Валентином Моисеевым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И политиком Виктором Черепковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы так подзаголовок такой дали нашей теме. Чучхе с водородной бомбой. Помните, сказала в свое время Маргарет Тэтчер, что Россия – это верхняя вольта с атомной бомбой.
Это не Маргарет Тэтчер вроде сказал, а немецкий канцлер. Это приписывается Тэтчер.
Ну, такой апокриф, да.
Да.
Как, по-вашему, вот это блефует северокорейский лидер или действительно?
На мой взгляд, не столь важно, блефует он или нет, а важна тенденция. Важно то, куда идет Северная Корея. То есть, начали они с ядерной бомбы, и тогда никто не верил о том, что есть ли у них вообще ядерная бомба. Первое испытание было такое, которое не подтвердило наличие ее, хотя и не дало каких-то отрицательных результатов. Но в итоге выяснилось, что все-таки у них есть. И, так сказать, вся сама логика развития, если страна работает, если работают ученые над этой темой, то вполне возможно, что, так сказать, они где-то близко или подошли, или действительно создали эту водородную бомбу. Но я говорю, не это важно, а важна тенденция. Важно, что страна идет к этому, а корейцы люди упорные, и они дойдут все равно в итоге. Так сказать, важно то, что они хотят его и будут иметь. Другое дело, что мы можем ли мы говорить о бомбе? Мы, в принципе, как говорят специалисты, нельзя говорить даже о ядерной бомбе.
Ну, в смысле, что... бомба, в смысле, что она...
Да, она еще, так сказать...
Заряд.
Да, заряд. Она еще, так сказать, даже атомная бомба не у корейцев, северокорейцев, в том виде, в котором не может, так сказать, быть применена на каких-то носителях. Она должна быть миниатюризирована. Так что, видимо, говорить нужно о том, опять же, так сказать, о том, что у них есть заряд, о том, что они развиваются, и о том, что они развиваются как раз не в том направлении, в котором хотел бы мир. Зачем, так сказать, нам и вообще всему миру нужно это распространение ядерного оружия?
Да, но то, что они хотят им овладеть.
А да, то, что они, да, они им овладеют, а то, что они вышли из системы ДНЯО, договора о нераспространении ядерного оружия, и упорно движутся, так сказать, то ли к обладанию, то ли уже обладают этим ядерным оружием и наращивают его разрушительную силу.
Виктор Иванович, вот ваш регион граничит с Северной Кореей. Как по-вашему, насколько они искренне вот, в дружбе с северным соседом, или они могут иметь это оружие и для сдерживания вот, что ли, аппетитов в этом направлении?
Ну, в отношении России, естественно, применять они не будут свои возможности атомной или водородной бомбы, они понимают, что, чем это может кончиться. И даже возможности выпустить в этом направлении на Дальнем Востоке, в общем, для них очень сложно. Там есть средства защиты, средства перехвата. Ну, что касается применить в определенных экстремальных условиях с их вот этой убежденностью, фанатизмом, и который граничит просто, ну, иногда вопреки здравому смыслу и безответственности за последствия всего, что это возможно. И в этом заключается как раз опасность. Не страшно, когда, допустим, автомат Калашникова у взрослого человека, который знает, что это для защиты, а не для прочего. Но когда этот автомат попадает к ребенку или подростку, мы знаем, какие последствия могут быть от этого. Потому что их вот этот компьютер не всегда адекватен при решении. Ну, что касается есть или нет, лично я не верю, что у них на сегодня есть водородная бомба. Вот мой коллега очень хорошо подчеркнул, самое главное, в каком направлении вот это все движется. А движутся они как раз в этом направлении. В направлении овладения тем, что опасно в их руках для мирового сообщества, естественно, для Южной Кореи, Японии и соседей, которые там. У них нету сейчас ракет-носителей, которые бы там, я извиняюсь, грохнули по Канаде или грохнули по Соединенным Штатам Америки, а по Японии там рядом. Там, в общем-то, у них возможности такие есть, даже тактическим, видимо, оружием. Поэтому, мне кажется, это вот политический, ну, выражаясь бытовым языком, понт, что вот мы движемся, мы вот уже овладели, и у нас уже ядерная бомба, и вы, гады, там имейте в виду, что мы можем каким-то образом. Они сейчас, они, конечно, дойдут до этого уровня и будут владеть, потому что они последние все свои харчи жизненные отдают ради вот этого милитаризации. Но на сегодняшнем этапе я с трудом верю в это. Это просто для придания статуса. Ну все, ребята, вы теперь тут не очень против нас.
Вы попали.
Да. Мы тут, у нас есть возможности шарахнуть по вас, если вы тут что-то чего-то. А это действительно дает опасность, потому что вот эта политическая неадекватность, зацикленность и фанатизм у них практически, начиная от рядового, а генерала тем более, вот этот внутренний запал, что только кого-то подмять и так далее. Это очень опасно.
Тимур Иванович, вот какой смысл вкладывает мировое сообщество в термин «страна-изгой»? То есть Северная Корея, она в каких не участвует, что ли, таких договоренностях, которые позволяют ее обозвать изгоем?
Ну, дело в том, что я не думаю, что, так сказать, тут где-то она не участвует, ее не берут, что называется. Она как раз участвует практически везде.
Она вышла, по-моему, вот из этого
договора. Да, ну, из дня она вышла, она не участник МАГАТЭ, но она член ООН. Она, так сказать, изгоем она, на мой взгляд, является в том отношении, что с ней, так сказать, очень сложно, и люди, и другие страны, так сказать...
То есть она не входит в международные, например, такие блоки, да?
Ну да, она, так сказать, не, ну, страны, так сказать, что называется, боятся ее, так уж если опять говорить, что не хотят с ней дело иметь, вот в чем дело. И потому эта страна изгой. Но, так сказать, формально она участвует практически, так сказать, во всех, во всей мировой жизни. И я, так сказать, мне хотелось бы еще сказать, что вот это как раз обладание ядерным оружием, ее как раз, так сказать, возводят
в клуб элитных.
Да, ну, в клуб, в общем, элитных ядерный стран, держав. Ядерный держав. И хотим мы, или, так сказать, кто-то хочет или не хочет, но он вынужден будет считаться с этим. Тем более, что, на мой взгляд, вот тут, что это не столько оружие применения, это оружие устрашения.
Да, статусное такое.
Статусное, да, это оружие, так сказать, именно для того, чтобы, так сказать, сохранить вот этот строй, который, вот этот вот существующий, там, чучелик, там, я не знаю, как это назвать, как угодно можно называть, но вот то, что существует, это...
Опора на собственные силы.
Ну, опора на собственные силы, это, да, да, да. Ну, чучхель-то, в общем, и есть, это национализм, возведенный в ранг, так сказать, государственной политики, ну, так сказать, иначе-то говоря, чучхель.
А какой вот накладывает отпечаток на всю эту личность лидера, там, мы знаем, что культ личности с самой молодости, но лидер, личность разная, как говорил у нас Шолохов, был культ, но была и личность.
Мне кажется, видите, когда сейчас уже об этом меньше говорят, но вот когда, так сказать, ушел из жизни Ким Ир Сен и пришел к власти его сын, то специалисты говорили, что, ну, Ким Ир Сен – это личность. Что Ким Ир Сен, так сказать, действительно с личностью...
Харизматик такой.
Да, был. С личностью Ким Ир Сена, становление страны, там, так сказать, все это, все связано с ним. Он стоял у руля, так сказать, у основания и так далее. Там. А что сын, мол, ничем не обладает, и что он долго не продержится. Как мы оказались, вот те, кто сторонники вот этой теории, оказались неправы. Сын имел, так сказать, не меньший культ, если не больше, чем, как и его отец. Что касается и нового, так сказать, уже внука Ким Ир Сена, который, так, во-первых, он похож на Ким Ир Сена, так сказать, гораздо больше, чем его отец. Практически, так сказать, вылитая даже сзади, так сказать, вот эта шишка характерная, для которая была у Ким Ир Сена.
Ну, это же по теории вейсманизма организма в третьем поколении. Вот он.
Видимо, да. И я думаю, что, так сказать, здесь не столько, так сказать, личность важна, сколько, так сказать, вот этот подход, пропаганда, которая возводит эту личность в ранг, так сказать, высшего руководителя, маршала, там, как его. Он же уже маршал, он еще ничего, так сказать, я
да,
не знаю.
Да, будет и генералиссимусом, как дед.
Нет, по-моему...
Нет, я говорю, будет.
А, ну, будет, разумеется, так сказать, никуда не денется, и будет, конечно. То есть тут не о личности нужно говорить, а о той машине государственной, которая приводит вот этого человека и делает из него, так сказать, вот того, кого делает.
То есть он вынужден соответствовать задаче своей, что ли, державы, да, как считаете? Вы повидали, ну, всех руководителей.
Здесь вот правильно они сказали, что дед – это была действительно личность, прошедшая определенную жизненную школу. школу военных действий, выживание еще и в условиях сложных, в которых находилась Северная Корея, вот той борьбы, которую осуществляли за правой, неправой, но это была война, и эти карманные руководители, они не имеют жизненного опыта. Ну, какой опыт дети приобретают великих вождей, мы все знаем из истории мирового сообщества. Но опасность заключается все в чем? Лидеры больших государств, и даже не очень больших, они, во-первых, под воздействием мирового сообщества формируются, и более того, они по правилам вынуждены играть мирового сообщества, нравится, не нравится, но все же с этими законами считаться надо. Но еще самое главное, они еще адекватно должны внутри своего государства видеть, что есть противовесы, сдерживания и так далее. Вот. А эти люди в этом ранге, без прошлой школы великой кристаллизации личности, они не подконтрольны обществу. Надо бабахнуть, значит, из артиллерийского снаряда, миномета, значит, по личности, именем, что там кто-то заснул из министров во время доклада великого вождя.
Дядя, по-моему, родной.
Ну, там. Вы же видите, какие неадекватные.
Тетка была родная, а это муж тетки, значит, он формально...
Все равно зря заснул.
Ну, да.
Ну, вот такие шаги. Поэтому они даже не соизмеряют, как это все выглядит. И более того, зашуганный весь этот генералитет, который, когда будет отдана команда, они применят все, что угодно. В этом заключается опасность, когда у таких людей столь важное и стратегически опасное для мирового сообщества оружие.
Ядерный чемоданчик у него практически, да, ведь?
Да,
ну, единолично, практически, да. Не нужно ни с кем согласовывать, да, я так понимаю?
Ну, я думаю, что, так сказать, я не знаю, есть ли действительно такой чемоданчик, но, по крайней мере, я ни разу не слышал о том, что, так сказать, уже, так сказать, этот атрибут при нем находится.
Хотя бы для атомной, не для водородной пока бомбы.
Но все равно это, так сказать, уже оружие массового поражения. Видимо, что-то должно быть, какие-то, так сказать...
Пусть не чемоданчик, а весь мешок, но все равно ключи у него от него.
Кстати, к вопросу о личности. Ведь если говорить о личности, то старший-то сын, которому прочили первоначально, так сказать, эту должность, он отказался?
Брат его старший.
Да, его старший брат. Так сказать, и прекрасно себе живет в Макао, так сказать, и не хочет, и не захотел связываться с этим, так сказать, делом, потому что это, в общем, как я понимаю, наверное, не только хорошо, но и какие-то, так сказать, большие обязательства накладывает и на личность, и ограничивает личность. По крайней мере, мне кажется, в Макао, так сказать, жить, наверное, удобнее, чем все-таки.
Да, тут, по-моему, брат образованный. Где-то в Швейцарии, я
знаю. Да, он прошел подготовку международного уровня.
Этот тоже учился, да, так сказать.
Слушай, недавно какой-то был у него эпизод, что он жену вроде там представил беременную, а потом опять ее отдалил. То есть он какой-то, в общем...
Такой. Ну, видите, говорить о жене говорить, это все-таки Восток. Ну, не положено там, так сказать, женщине болтаться среди мужчин-то.
Тем более на таком уровне.
Да.
Ну, я просто говорю, что как раз был странный случай, что появилась какая-то девушка.
Да, она появилась, я, кстати, ее несколько раз выводил, что называется, в люди. Она действительно хорошо смотрится, все нормально, но, так сказать, в принципе, это не в обычаях вообще, так сказать, национальных, о том, чтобы жена сидела там за столом вместе с мужем и тем более с его друзьями.
Когда... Ну, а чем вот вы объясняете все-таки долголетие этого режима? Все говорили, что он не протянет дольше там ГДР. А вот он пережил ГДР на 20-30 лет почти.
И более того, он еще будет жить.
Да.
Все средства массовой информации, весь инструмент, весь уклад жизни, он направлен на вот это вот сверхпочитание личности, преклонение самого. Я был вот как раз тогда, когда была годовщина смерти, я тогда мэром был Владивостока, и туда мне нужны были специалисты по мостостроению. У нас не было специалистов, чтобы не пролетные мосты, а целлюлитые, вот как в Москве, и тогда вообще-то в России это было слабо в начале 90-х годов, первый только в Москве. А у них были специалисты, и я там удивлялся вот построенным дорогам мощнейшим, И где-то там, может быть, одна машина в 20 минут появится и больше ничего. И я удивлялся, почему вот такой, ну, бетонный, огромнейший вот проспект, тракт построен и вот к музею подарков именно, значит, их великого вождя. И только потом уже выяснилось, что там, за этими подарками, находятся в скалах стратегические объекты, куда ракеты будут доставляться и так далее. И я, когда попал в этот период, там через год у них все эти ритуалы по чествованию нового вождя, да, что там творилось на улице. Это танцы, песни, все в цветах. Я это вот видел. И весь этот фанатизм настолько... И они же искренне это. Это не то, что... Это вот как секты, которые вот у нас иногда бывают и в других странах, как вот эти вот шахиды, как ИГИЛ и прочее. Когда люди вот настолько идеологически внутри пропитаны, а здесь с детства, это у них религия, по сути дела, этого вождя. И, естественно, вот в этом есть большая опасность, но держится только за счет вот этого вот почитания. Ну, точно так же, как у нас. Все плакали, когда Сталин умер. Как же мы теперь без великого вождя? А у них тем более.
Да, у них же там какой-то крылатый конь его принес. Я вот из музея
видел. Нет, это нет. Крылатый конь там из другой, что называется, оперы. Но дело-то в том, что я, конечно, соглашусь о том, что вся, так сказать, пропаганда работает на так сказать, на вождя, на страну и так далее. Но мне кажется, что самое-то главное не в этом. А самое главное в том, что собственно корейцы, обычные корейцы, люди, они не представляют, они искренне уверены, что они живут лучше, чем все. У меня, так сказать, много раз вот, так сказать, корейцы на севере спрашивали, ну ладно, вы были на юге, скажите, так сказать, вам понравилось? Я говорю, да, там, что такое, да, у них вот, да, но ведь они же под мостами ночуют.
Да и не только под мостами.
То есть они искренне уверены, что вот то, что у них, что вот это вот, так сказать...
Рисовая
да, что вот это вот вождь дает, страна дает поесть, не нужно заботиться о еде, не нужно заботиться о воспитании детей. Все это делается, так сказать, за счет государства, там, так или иначе. То есть они же, так сказать, оторваны от всей литературы современной. Они же не имеют никаких, так сказать, телевидения, только местные.
Ну да, но я помню, что, кстати, и у нас мы так да, о них с высока говорим. Помните, был такой смешной и трагический случай, когда захватили эти уголовники автобус с детьми в Ставрополе и подумали, что самое главное государство, которое покрывает террористов, это Израиль, и попросили их привезти в Израиль. То есть они не знали, что это самый злейший враг терроризма. То есть их сразу скрутили на трапе, да, то есть это вообще там, даже в ужасе были, когда они... А они всерьез видели, что Израиль, израильская военщина, то есть они наслушались вот этой идиотской пропаганды. Помните этот случай?
Да, конечно. Но вот и дело-то в том, что, так сказать, и потому корейцы, и потому страна и живет, и она будет жить, потому что они действительно отстаивают, так сказать, не хотят, чтобы плохо было, и они не представляют, что можно жить иначе.
И вот еще я извиняюсь, вы закончили?
Да.
Вот. У них же там точно так же, как у нас там в 50-е годы и в 60-е даже годы выезд, там особые фильтры, еще за тобой агента 219-го направить там из
КГБ или еще. Каждой спортивной команде представлен
свой. Вот. И у них возникла опасность. Они же ведь в другие страны никого не отправляют, а тут в Россию пришлось им отправлять работников, которые работают по найму. Ведь там, по сути дела, посылают как рабов. Там не просто вот каждый кореец приезжает. Там даже в их министерство, вот на ранге есть нашего устройства mm-hmm. министерства, которое занимается поставкой вот этих вот корейских рабов на внешний рынок, и с ними проходит определенная как бы подготовка их идеологически, что нельзя, что можно, и у них внедрены эти люди, которые следят уже вот здесь. И когда я с ними сталкивался, будучи мэром, и просто потом, когда уже депутат, сталкиваюсь с этими людьми, когда начинаешь разговаривать о том другом, хотя я очень хорошо знаю Корею, несколько раз там был, у них все останавливается разговор, и у них только все прекрасное, вот как в той песне Маркиза. И мы даже не затрагиваем
эту тему. Они слышали рабы, что их заработок сразу идет на родину, не на руки.
Да. У них только определенный процент, и за то, что им разрешили вот выехать, они должны определенную сумму туда возвращать на эту родину. Но все равно они довольны, потому что здесь, но они видят.
Даже нет, вот простите, это же так же и у нас было. У нас тоже, так сказать, это абсолютно наша система. Но только у нас страна-то большая, у нас было сложно, там 300 миллионов у нас было. Да, а у них страна маленькая, там 15 миллионов
сначала было. Да они у нас научились, конечно, они сами
придумали. Конечно, они все это придумали, все это, так сказать, у нас же тоже...
Помните же Талии, все свои гонорары
отдавали
в спорт, они давали суточные там.
Да, 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 сколько положено, и все.
Торчино из-за этого уехал. Мы тоже были в свое время северокорейцами.
Конечно, так они все, мы их и научили.
Одна и та же система, школа одна и та же.
Не, вернее, наоборот, школа не одна, это школа-то наша.
Да, ну, школа, да. Потому, что они уже у нас учились. У них просто наша школа, да. И за партсобрание, за них каждый час там партсобрание, ты выехал за границу.
Но вот этот вот героический труд, вот когда я смотрел, когда они возвели эту огромнейшую, в общем, даже несоизмеримость с теми способами, какими они снесли там три вообще скалы полностью, отсыпали и сделали эту великую плотину заграждений, чтобы соленые воды вот в эту дельту не уничтожали там эти плантации и не уничтожали всю флору и фауну, которые находятся в этом направлении. Это героический труд. Это там погибло столько людей, но это естественно потери. Ну, причем технически это наши еще были экскаваторы, которые вот цепные и тросовые эти экскаваторы, наши маленькие машинки, которые загружали в эти баржи дном откидывающим, и такое отсыпать за такой короткий срок, это действительно люди мобилизованные на военной основе.
Я знаю, что, по-моему, даже у них в Пхеньяне самое глубокое в мире метро.
Я знаю, что это, так сказать, оно очень глубокое, я не знаю, самое ли глубокое, но глубокое.
Тоже какое-то...
Да, но оно и строилось, так сказать, не как средство передвижения,
а как, так сказать... Это стратегическое, которое связано с определенными объектами.
Да, то есть, в принципе, они вот если они уж взялись за обороноспособность, да, то они в нее вкладываются всерьез.
Нет, но дело в том, во-первых, у них, так сказать, этот лозунг. Сначала был лозунг «Превратим всю страну в крепость». Так сказать, они жили с этим лозунгом, так сказать, лет 40 первые. То есть, действительно, вот все копали, все горы перекопаны, все перекопано, все в землю врыто, все зарыто и так далее. Вся страна действительно крепость. А теперь, так сказать, они живут с лозунгом «Армия первая превыше всего». То есть, так сказать, опять же, все отдается на армию. И уж если мы говорим о том, что дает возможность жить этой стране, так опять дает вот это то ядерное оружие, о котором мы только...
Да, у них это как национальная идея,
это
да?
Же, нет, это не как национальная идея, а это, так сказать...
Особый статус гордости.
Гордость, ладно, но дело-то в том, что уже никто извне... Никто этот
не посмеет
посягнуть на вот этот строй, который есть.
Конечно, потому что они могут.
Конечно, они огрызнутся. И притом огрызнутся очень здорово. Еще при Буше-младшем американцы почти хотели, так сказать, избавиться от ядерного оружия Северной Кореи при помощи военной силы. Посчитали, как они всегда это делают, и, так сказать, пришли к выводу, что
дороговато.
Там только потери Южной Кореи свыше триллиона долларов в результате военных действий.
А в Южной Корее как стоит там симметричное оружие?
Там, значит, Южная Корея связана с американцами договором о дружбе и...
еще со времен военной
Японии. Во взаимодействии. С давних времен, с 53-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь. Может быть, раньше даже. И, так сказать, ядерное оружие там представлено американское. И американцы очень строго следят за тем, чтобы южнокорейцы этим не занимались. Хотя южнокорейцы пытались это сделать. И они добились очень больших успехов. Но Чон Духван в свое время, так сказать, был вынужден отдать все американцам. Американцы добились того, что, так сказать, все их наработки ядерные были, так сказать, уничтожены.
Ну и, в принципе, применение именно на территории Южной или Северной Кореи любого вида ядерного оружия, даже малой мощности, оно будет затрагивать сразу же интересы нескольких государств, но в первую очередь их самих. Потому что зоны распространения, ветра, особенно океанские ветра, они сразу же это разнесут на все. Поэтому
да, ядерные оружие там опасно. Недопустимые потери сразу увеличат.
Да. Там у них в чем?
Неприемлемые.
Там в чем у них особенность? Все объекты военные, значит, Южной Кореи, они под прицелом находятся, потому что это же тактические виды оружия. Там территория, не, она вот как две наших области. Поэтому...
Корейцы говорят, что наша великая страна простирается на 3000 ли с севера на юг и на 400 ли с севера на запад. Так вот, ли это 200 метров, значит, 1200 и...
Она великая, но как
это... Вот, да. Это от чуть-чуть джудо до, вот, до Владивостока практически.
Ну да, конечно. Да. Ну да, ее можно увидеть всю, по-моему, со спутника.
Наверное.
А как вы считаете, вообще сейчас экономический уровень какой вот у Северной Кореи, если гражданской брать, ВВП вот такие, обычные такие
цифры? ВВП, так сказать, считать очень сложно.
Для Кореи он не показатель.
Нет, он показатель, конечно, как и для всех стран. Он для всех стран показатель, потому что... Но дело в том, что уже лет 40 как нет никакой статистики. И никто толком не знает даже численность населения. Можно прикинуть. И прикидывают, так сказать, где-то, так сказать, ну, на уровне где-то 20 миллиардов.
Доход.
Доход, да.
Бюджет, в смысле, годовой. Да. А население?
Нет, население где-то 25 миллионов.
А в Южной?
В Южной там под 50 населения, и там на душу населения у них выше, чем у нас, значит, где-то 40...
Ну, конечно, не надо.
Распределение, они несоизмеримы с теми вот показателями по ВВП и по бюджетным, по строчкам, что там в этом бюджете, потому что у них 80% всего этого дохода и бюджета идет не на развитие и социальную защиту граждан и в целом, значит, каждого в отдельности, а оно все идет на милитаризацию. И в этом как раз эта опасность вся. А с точки зрения, вот если посмотреть их ВВП и сколько у них уходит на социальную составляющую жизнедеятельности простого гражданина, там кошки у нас больше дают, чем там. Там просто, особенно в деревнях, там просто люди с голоду умирают. Я сам это воочию видел. И это считается как естественный убыль, все нормально. У них в армии идут лишь только потому, что там все обеспечено. Все обеспечено.
Ну, там не потому идут, а никто не спрашивает, хочет или не
ну,
хочет.
Ну, естественно, они сразу идут туда.
А как вы считаете, вот если брать роль Кремля, мы сейчас на периферии у них, вот, внешнеполитической, так сказать, дипломатии, или мы опять приближаемся как союзник?
Видите ли, дело в том, что Кремль, вообще Россия, так сказать, всегда была, ну, исторически, так сказать, поддерживала Северную Корею и была ближайшим, так сказать, другом. Но это все строилось на экономических, на экономическом сотрудничестве, на военно-экономическом сотрудничестве. После того, как после распада Советского Союза у нас, так сказать, нету ни экономического, у нас даже торговли нету толком. И потому мы можем, так сказать, говорить о том, что у нас исторически, конечно, нас, ну, что-то связывает, и мы, так сказать, близкие, так сказать, соседи, но соседи это, так сказать, само собой. И все-таки, так сказать, к России они относятся, в принципе, вот с исторически хорошо.
Да, союзниками были.
Союзниками были, освобождали наши все-таки могилы там наших солдат. Они все, так сказать, наглядно показывают о том, что кто все-таки здесь воевал и за что воевал, так сказать. Это все остается. Оружие все-таки, так сказать,
нашей формы, наше.
Да, все похоже на нас. И тем более, что корейцы всегда, так сказать, играли на, так сказать, на том, чтобы, так сказать, быть равноудаленными от Китая и от России, от Советского Союза. Так сказать. Но с китайцами у них исторически немножко не то. Так сказать. Китай всегда был суверенным. И Китай всегда, так сказать, подминал Корею. Но это естественно, потому что это великая страна. Там, это... И, в общем-то, ведь Джимин Джибао и Хун Ци, он печатается и на корейском языке, потому что внутренняя Корея.
Есть, как... да, корейский там... читатель, да.
Конечно, есть корейский читатель внутри Китая.
Китая, да.
То есть китайцы относятся к корейцам так, как к заблудшим братьям, так сказать, меньшим, которые, так сказать, ну, пока пусть играются и так далее. А в принципе, это, конечно, большой Китай, это срединная страна, которая, так сказать, все равно является сузереном, и, так сказать, и потому они вот исторически относятся к России лучше. Но фактически реальности сейчас мы им ничем не можем помочь и ничем не помогаем.
Да, мне кажется, даже у нас население южнокорейское сократилось, там что-то было какое-то... их больше, по-моему, было даже до войны, да?
Кого?
Корейцев этнических.
Здесь?
Да.
Нет, дело в том, что, во-первых, часть ведь Сталин переселил в Среднюю Азию, вот они там
говорю,
остались.
Да.
И остались, собственно, в России осталось, конечно, немножко. Вот. Сахалинские корейцы частично уехали в Южную Корею.
Да, и вот, по-моему, даже те вот наши известные корейские фамилии, они вот из переселенных, да, вот, и Витя Цой, по-моему, из тех корейцев, которые отсюда уже из Средней Азии попали,
да,
в Ленинград.
Это, да, да.
И Анита Цой,
и Анита вот, Цой, да,
и вот и этот пресс-секретарь Лужков,
да, да, да,
Сергей Цой.
Уже, да, Сергей Цой.
Большое очень количество корейцев, вот тогда, когда произошли события 91-го года, возвратились в Приморский край. И там есть целые даже поселения.
И после распада СССР в Средней Азии они уехали,
после,
да?
После распада. Но зато удар... Ну, во-первых, они туда не едут, потому что понимают, какие там условия, они остались в Приморском крае. Во-вторых, те, которые остались в Приморском крае, они все же связаны с своими каналами, через посольство, через прочее, и влияние на этих корейцев, которые остались на Дальнем Востоке, в частности, в Владивостоке и в пригороде, значит, у них есть тесная связь. Но когда развалился Советский Союз, то экономически это был очень сильный удар по Корее, потому что туризм, были построены у них огромное количество высокого класса гостиниц для наших туристов, потому что тогда или на Кубу, или в Корею. Это
была
было
Олимпиада
интересно.
88-го года.
Да, это было интересно.
Нет, это я имею в виду, Виктор Иванович, видимо, имеет в виду Северную Корею.
Северную,
не Олимпиада, наверное, была, а там был
фестиваль молодежи.
Фестиваль молодежи.
Да. И причем очень высокого класса. И как раз вот после 90-х годов, когда я там был дважды, значит, все это пустует. Потому что открылись ворота уже России на Египет, на Европу и так далее. И туда никто не стал. И они потеряли огромное количество вот этого вот бизнеса в этом направлении.
То все вложения пропали, да?
Конечно, конечно. Но самое главное, это применить некуда. Сами корейцы, они там не отдыхали. И этого бизнеса не стало. Это было просто пустое. И что самое главное, возродить ее нельзя.
Кстати, южные корейцы тоже, я был в Южной Корее, там, не знаю, верите, мне сказали, что у них отпуск такой оплаченный 3 дня. То есть, да, надо заявление писать, наверное, 3 дня.
Ну, это, так сказать, там по мере наработки стажа он увеличивается, но не больше недели.
Что
надо, потому что работать надо.
Ну, я понимаю,
ну,
да.
Ну, так сказать, они не представляют себе, как вот, так сказать, можно. Вот я разговаривал с дипломатами, вот он заканчивает работу в Москве и улетает домой. Я говорю, когда ты выйдешь на работу? Как, говорит, когда я сегодня прилетаю, я, говорит, через 2 часа буду, ну, неестественно. Я говорю, а у нас отпуск там, после этого положено. Он говорит, нет, у нас никаких таких вещей, ни в коем случае.
А вот насколько сейчас технологии вот, российские, отечественные, так сказать, унаследованные от тех советских времен, потому что у них же тогда все станет производство, они же зависят от наших запчастей, от наших...
Ну, я думаю, что, понимаете, все вот это, так сказать, производство, которое мы налаживали, которое мы там больше 60 предприятий построили в свое время, часть, конечно, работает, электростанции работают, а часть предприятий, они просто так, они постоянно.
Нет, перерабатывающий завод
я не
построен.
Да, ну, он стоит,
да,
благополучно.
Да, у них нечего перерабатывать.
Сказать, нечего перерабатывать. Мы, допустим, построили большой аккумуляторный завод, там, чтобы получать оттуда аккумуляторы, он стоит, потому что никому эти аккумуляторы, как вы видите, не нужны. Но это, опять, это скорее даже не только их вина, не наша вина.
Ну да, недальновидно.
Ну,
да,
во-первых, недальновидно, во-вторых, ну, допустим, тоже покорее. Аккумуляторный завод. Но мы его построили где-то в 80-е, в конце 80-х годов. А начали проектировать в конце 60-х. Представляете, какая, ну,
технология,
уровень технологии.
Да. Ну, ну, даже мы тут обсуждали Прибалтику, вот это ВЭФ, РАФ, то, что в Риге построили, они тоже все заперты.
Да, они просто, так сказать, сразу же, как только появились возможности другие, допустим, возможности возможности где-то брать те же турецкие аккумуляторы, они гораздо лучше, они современные, лучше.
И дешевле.
И дешевле, да. Ну, дешевле там, не дешевле. Потом мы там строили и развивали горнодобывающий такой магнезитовый клинкер покупали у северокорейцев. Это для футуровки солитейных печей.
У них есть такие месторождения.
Да, это месторождение. Ну, как выяснилось, так сказать, в других странах он и дешевле, и лучше, и, так сказать, и быстрее
доставка. Ну, брали лишь только потому, что им рассчитываться нечем было. Как
ну, почему? И нам было выгодно.
Нам это, выгодно, и там, в общем-то, территория.
Да. Ну, а как у них вот сейчас уровень сельского хозяйства?
А сельское хозяйство построено, оно как и было построено на труде человеческом, так сказать, с небольшим применением тракторов.
Там, и кто же коммуна, по-моему, как колхоз у нас?
С кооперативы. Угу. Да, конечно. Но что касается сельского хозяйства, то ведь и на юге оно тоже построено, так сказать. Там, не, там просто это невозможно механизировать. Эти мелкие рисовые чеки, там просто не развернется крупные какие-то тракторы. Там ручной труд. Он будто мелкие трактора, там сеялки, веялки, они, конечно, применяются, но в основе лежит...
Ну, так понял, что они себя чувствуют осажденной крепостью, раз Ким Чен Ын сказал, что у них есть водородная бомба. То есть он пытался подстраховаться, чтобы их не трогали, да?
Я не думаю, что он уже давно не подстрахован. Их уже, так сказать, понятно, что их никто не тронет. Но они, так сказать, наращивают цену себе.
Набивают цену.
Набивают цену, убежали. Конечно, так сказать. Теперь у них было одно, теперь у них поднялись как бы на следующий уровень развития, так сказать. Вот этого ненужного никому развития, но нужного им. Следующий виток, то есть ядерное оружие. Но я думаю, кстати, что, так сказать, трудно спорить. Мы можем спорить тут до крепоты, есть оно или нет, это ядерное оружие. В смысле...
даже если нет, они подойдут к этому.
Да. Они подойдут. Но дело-то в том, что главное, что вот я говорю, что они идут, что им это надо, что они бросят все силы туда, так сказать, и они добьются. А трудиться они умеют.
Ну, реально у них достижение, что они же в космос вывели, да, человека?
Нет, человека они еще не вывели, но они вроде вывели спутник.
Спутник, да.
Только это оспаривается, но вроде как, так сказать, одни утверждают, что действительно вывели, другие говорят. Да, но
это же, если не поспоришь, это же надо иметь космодром.
Да, иметь, да, и свои, так сказать, и ракету соответствующую, да. Но наши носители. В основе-то ракеты, опять же, наши скады.
Но все-таки это значит, они у них какой-то есть
собственный потенциал, да. Есть собственный потенциал, и творческий потенциал есть. И они, так сказать, работали, учились и, так сказать, и применяли как раз вот, вы же помните, наверное, скандал это в начале 90-х годов, когда они здесь потихонечку, так сказать, что называется, на личной основе собрали группу специалистов, ракетчиков и отвезли их в Пхеньян работать.
Да, на закрытом каком-то.
Так сказать, и пока, так сказать, наши очухались, так сказать.
Не очень сопротивлялись.
Нет, наши, которые поехали-то, они не то что сопротивлялись, они поехали с удовольствием. Я имею в виду, когда власти
пришлось отвечать, да.
Да, когда власти, так сказать, поняли, что зачем же там люди, чем они там занимаются, и что им нужно бы их обратно.
Кстати, в Южной тоже многих наших увезли. Я знаю, там целые колонии в Южной Корее есть советских профессоров.
Да, это есть, правильно. Но это все легально, так сказать. Занимаются они, по крайней мере, внешне легальными видами деятельности. Там что дальше? Говоришь, конечно. Ну а почему нет? Это, в общем-то, нормальное явление.
Да, ну их, конечно, в каких-то грабительских условиях вывезли там во времена Горбачева, у них маленькие были зарплаты,
и даже не до сих пор. Не то, что грабительские, а их, так сказать, нелегально, полулегально вывезли оттуда.
Многие были с допуском.
Да, так, собственно, немногие, а в основном те и были с допуском, потому что это были ракетчики, они занимались именно, так сказать, разработкой ракетных этих самых. Что они с собой прихватили, тоже неизвестно. Помимо собственных знаний и головы. Потому что то времена были смутные, они могли, так сказать, что-то и прихватить. Так сказать.
Но они и связи здесь остались.
Конечно. Да, нет, ну, в общем,
ученый мир, он
я к тому, что, так сказать, северные корейцы не гнушались ничем для того, чтобы, так сказать,
они не упускали,
получить свое.
Так вот, такой наш вопрос. Будет ли вот за счет этих таких рискованных каких-то обстоятельств этот режим долговечнее, или он все равно рано или поздно под действием внешних или внутренних сил рухнет?
Ну, видите, говорить, если в исторической перспективе рано или поздно, конечно, ничего вечного не бывает.
Не, ну все говорят, что все не вечно. Вот умер Ким Ир Сен, умер Ким Чен Ир, а режим-то стоит.
Но всегда я склонен утверждать, что северокорейский режим продлится не, так сказать, достаточно длительное время и никаких пределов каких-то ставить ему, так, 20 лет, 15 лет, 10 я бы не стал.
То есть он не может не обанкротиться внутри себя?
Нет, он не обанкротится, потому что он настроен, так сказать, достаточно четко. И вот та система, которая существует, изоляции, вот этого отдельного мирка, который там они себе устроили, так сказать, он и будет, он и будет, и заставит, вот, даст возможность, вернее, поддерживать вот эту жизнь в стране.
Как, по-вашему, опасно иметь такой режим на границе с вашей, например, родиной?
В любом варианте это опасно для соседей. Потому что даже влияние на Северную Корею, оно будет не дистанционно, а через какие-то локальные окружающие, в том числе через Южную Корею, в том числе через Японию, ну, может быть, не совсем через Россию, в большей степени через Китай, Вьетнам, но влияние будет. Но учитывая, что у них нету стратегических ракет, хотя они там выпустили спутник, это ракета, конечно, дальнего действия, все, что они могут применить только вот в недалеком окружении вокруг себя. И опасность с нашей точки зрения безопасности России и Китая, она очевидна. Поскольку любые действия, которые происходят, будут там, они будут даже ветром распространяться на нашей территории. Но и кроме всего это очаг. Когда начнутся, допустим, военные действия, то страна, которая находит где находится ядерное оружие, это ядерное оружие при взрыве, оно будет обязательно, а это же будет уничтожать эти объекты. Оно сработает, как тот арсенал при взрыве, и создаст эту обстановку. Что касается, вот сколько продлится этот режим, на сегодняшний день там все возможности, с помощью которых какую-то щелочку найти и вот там вот эту диктатуру
расшатать,
она сегодня, ну, настолько вся настолько она вся монолитная, что там зацепиться не за что, потому что с самого детства и до самой смерти при таких вот строгих условиях и неограниченной власти это может произойти тогда, когда в их семейном клане, вот как старший брат и этот, какие-то произойдут внутренние расколы.
Междоусобицы, да.
Да. Вот только тогда это возможно. Извне, из генералитета, допустим, вот там какой-то сержант или генерал, как в других странах, значит, проснулись и те взяли власть, таких условий их нет. Им даже набрать эту вот структуру создать, ну, нету этой почвы. Поэтому он продлится очень долго и до тех пор будет, пока извне какие-то обстоятельства внешней изоляции, вот они не прорвут эти границы. Влияние через кого-то там внутри тоже ограничено, потому что с внешним миром они по вот этой пропаганде
связаны. Да, это голоса до них не доходят никакие.
И даже если дойдут,
эхо, они даже эхо Москвы не доходит.
Да.
Даже эхо
не говоря о Радио Свобода. Да.
Нет, а Радио Свобода, так сказать, да, даже в Москве Радио Свобода уже
стало. Но все режимы слушать такого типа, они сами себя как бы душат. Потому что рано или поздно, когда вот эти вот противовесы, когда какая-то контроль со стороны общества, конституции, каких-то законов отсутствует, рано или поздно наступает предел, когда что-то все же прорывается. Но это будет только долгая перспектива.
Нет, мне кажется, что в любом случае вот та, так сказать, схема, по которой живет Северная Корея, это вот это, так сказать, импортозамещение, то, что мы сейчас, так сказать, начали. Да. У них это импортозамещение уже 50
давно,
лет.
Давно, да.
50 лет. Это путь никуда. Это, так сказать, бесперспективный путь. И это показывает вот как раз развитие страны, что это, так сказать, страна находится на таком уровне, на котором даже стремящиеся к объединению южане говорят, да нам же их не подтянуть будет ведь. За, там,
они за под какими-то санкциями или под бойкотом они? Почему у них тоже
Северная Корея? Нет, да. Они сами на себя сами наложили, так сказать, вот эту эпитимию, или как это назвать?
Самоизоляцию
пустить. Вот это Чучхе, это же и есть, так сказать, что хочу, то и делаю.
Да, добровольно, да.
Добровольно, вот они, так сказать, считают, что они должны сами производить все. Они действительно производят все, от спичек до, так сказать, ракет.
И они не в долларовом пространстве. Вот те, там, по-моему, 8 государств, которые, ну, сейчас там 5 уже стали спорные, там Ирак, который был. Mm-hmm. Вот. А Куба и, значит, Корея Северная, они так остались в недорожном пространстве, у них внутренние, все, и... И сам, тем более им там замещать-то
там, там безденежное. Там, я бы сказал, что долларов там вообще никакого, все. Так сказать, да? валютного пространства не существует, потому что деньги им не нужны. Как говорил Ким Ир Сен покойный, что это пусть капиталисты считают, что сколько стоит себестоимость, а нам, если нужно, мы и так сделаем. Ну, так что, так сказать, для них эти проблемы не существуют. И вот хотя бы с этой точки зрения, я почему, собственно, начал об этом говорить, что этот, хоть и непредсказуемо долго этот режим будет жить, но он недолговечен.
Потому что не вечен, да.
Недолговечен, потому что он, так сказать, ну, то, что не вечен, это, так сказать, ничто не вечно под Луной. Ну, а то, что он недолговечен, это абсолютно точно, потому что мир развивается в то время, как, так сказать, эта страна стагнирует. Если она развивается, то только в сфере, там, допустим, ядерной военной. Или, так сказать, ракетной, военной. Но и то идет по следу. Это и то не прорывные технологии.
Конечно.
Это, они догоняют что-то.
Догоняют хвосты, да.
Хвосты это, так сказать. А что говорить об остальной экономике, там вообще ничего нет.
Да, вот я почему спросил про это метро. То есть у них даже то, что у них есть, они не могут это как-то распространить, использовать.
Ну, а что, собственно, метро? Народохозяйственных
целей? Метро, да, ну, метро... Оно и строилось не в народных хозяйствах. Во-первых, там нет необходимости под такой численность населения делать метро. Метро, да. Метро задумывалось как на большой глубине, скрытой от ядерных всяких раз возможностей, да. Для того, чтобы стратегически важные военные объекты соединить, угу. И, естественно... как самый главный бомбоубежище.
Ну, спасти, да. Не только они, так сказать, так строили.
Ну, два всех государства, в том числе,
да,
и у нас.
Да, Сеул есть метро, это же там
от этого не уйдешь.
Да, да. У них, знаете, что интересно, у них станции не название имеют, а номер. То есть не спутаешь уже на какой-то станции. Там номер. Я, вы знаете, за все время пребывания, двухгодичное пребывание в Сеуле, наверное, один раз был в метро, потому что просто никак-то не приходилось. Хотя в Пхеньяне... За 10 лет, наверное, тоже пару раз только, так сказать, на экскурсию ходил. Но метро-то красивое.
Красивое, да, там прекрасные фрески.
Да,
ну,
да,
так
да.
Вот, конечно, на чей вкус смотря, но...
Не, ну, по крайней мере, там сделано, так сказать, если мозаика, так она мозаика там метров 10 на 20, так сказать, там все это...
Да, да, там...
Сюжет-то, это спорный, конечно, так сказать, кому что нравится.
Не, с точки зрения вот этого трудолюбия, да. Причем... фанатического, вот это на пределе, там, да, это отработано, и, естественно, вот это вот, мало того, что вот этот труд рабовладельческий, еще в государственном масштабе, просто там кто-то, а это как необходимость, убежденная необходимость трудиться до последнего и в этом плане. Ну, а с точки зрения вот их внутренней замкнутости, я еще как бы вот это подчеркиваю, что только самоуничтожение путем нарастания вот этого вот предела, когда-то он лопнет, вот это можно ждать. Но извне, если не будет там влияния, ждать придется очень долго.
Да, вот я хотел похвастаться, благодаря нашей вот здесь одной беседе, такой скрылся факт, что вот знаете, есть была встреча на Эльбе в Германии, американцы встретились с советскими войсками, и была такая же встреча на 38-й параллели в Корее, вот мало кто о ней знает, там американский самолет прилетел и вынужденно сел, и наши вот их солдаты встречали офицеры, и они обменялись адресами, и вот наш корреспондент Мумин Шакиров сделал прекрасный сюжет на эту тему, вот он нашел ветеранов, ездил в Америку на все могилы их, и дети их чтут вот память этой встречи на Эльбе, ну, в кавычках, на Эльбе в Корее. То есть там же тоже могло быть сотрудничество, не сразу же война началась в Корее, а некоторое время мирно соседствовали вот режим Южной Кореи и Северной. То есть, значит, можно и не свергая его, условно говоря, путем внутренней трансформации,
да.
Сделать его цивилизованным, как вы считаете, Мухин Иванович? Ну, видите, так сказать, такие попытки были. Вот вы помните, наверное, так сказать, была организована такая организация КЕДА. Korean Peninsula Energy Development Organization.
Да, там родственники...
Да, строили атомную электростанцию, значит, притом, то есть в некоторые, в разгар работ там, значит, до 2000 южнокорейцев на территории Северной
Кореи.
Да,
и чем закончилось?
Были, так сказать, работали. Чем закончилось? Закончилось тем, что северокорейцы поняли, что, так сказать, присутствие южнокорейцев не даст им долго существовать. Что это, так сказать, как...
Мина замедленного действия, да.
Это, так сказать, размывание.
Разлагающее. Когда...
Конечно, конечно. Не то, что разлагающее, а это, так сказать, тот пример, которому руководство считает, что не нужно следовать. И вот сейчас только работает вот это в Кессоне зона совместное предпринимательство. Но это ограничено, так сказать, это там меньше, там легкая промышленность в основном.
И то там все под какими-то такими ограничениями.
Разумеется, так сказать, все это, так сказать, под контролем, все это. Но вот за счет вот этого можно, так сказать, как-то говорить. Ведь как в конце концов объединилась Германия? Ведь тоже началось сотрудничество, межгерманское сотрудничество. Это первый шаг к объединению.
Ну, когда там не хватает Горбачева. Поэтому вот если у них появится такой Горбачев,
все крупнее. Дай бог здоровья, Михаил Сергеевич, он жив-здоров.
Да, южные корейцы, понимаете, в начале 90-х годов чуть ли не каждый день спрашивали, как там, не завтра уже, еще не развалилась Северная Корея, потому что у них-то доступа туда не было, был у нас доступ. И они, так сказать, ждали, вот как все остальные страны социалистические посыпались, так сказать, так и вот должна посыпаться и Северная Корея.
Мне кажется, что такую роль сыграл нехороший этот инцидент с Боингом пассажирским южнокорейским. То есть как-то показал сразу Советский Союз, что он будет это до конца защищать, вот эту вот территорию, и не даст никому тут
пролететь. Может быть, конечно,
никто.
Это. Но с Боингом, видите, как раз Боинг-то, когда в 83-м году мы сбили, так сказать, и тут он показал о том, что все-таки корейцы остаются корейцами. Мы долго добивались от северных корейцев поддержать нашу акцию.
Ну, просто понял весь мир, что туда лучше не лезли.
Да, но северные корейцы говорят, нет, как мы можем поддерживать? Мы же, так сказать, сбили-то наших соотечественников.
Конечно.
Как мы поддерживали? Хотя бы в то время были, так сказать, друзья, не разлей вода.
Ну да, это, конечно, кровавый, да, жуткий эпизод остался в истории.
Нет, в конце концов,
все,
конечно...
которые сейчас вот Боинги сбили, малазийский, и вот они уступают той аварии.
Ну, тут трудно, конечно, сравнивать. Ну, в общем, это и то, и то, и то, это, конечно, так сказать, кровавые дела, которые, ну, совершенно не цивилизованы.
Я ту ситуацию очень хорошо знаю.
Потому что вы там служили в армии, да?
Да, я не то, что служил в армии, а даже занимались этим вопросом. Я был в этот период в научно-исследовательском институте, начальником научного отдела, и вот этот эпизод очень хорошо знаю, как вперед американцев наши, значит, подводные силы все это нашли.
Ну, знали нас, что это пассажирские, или не знали действительно?
Нет, была... значит, версия такая.
Осипенко же сам сказал, что в видео.
Осипович.
Осипович.
Да. О том, что пассажирский, это, конечно, было известно и понятно.
Он видел иллюминаторы.
Но там была,
все,
значит, идеология информационная какая, что под видом вот этого пассажирского лайнера заложены механизмы и заложены, значит, и присутствуют специалисты вот этой внешней разведки, которые как раз все акустические дальневосточные системы
рассекретят.
Да, рассекретили. А в тот период как раз вот эти противолодочные сооружения, все там было. Я это хорошо знаю.
Да, это было все ноу-хау.
И даже мое подразделение переводчиков, они даже работали по расшифровке вот этого вот ящика.
Нет, ящик-то расшифровывали военные.
А мы же военные.
Ну, короче, чтобы неповадно было, да. И погубили 300 человек.
Мы как раз,
вот,
поскольку как раз мы единственная структура военной научной, которая на Дальнем Востоке представляла это. И я очень хорошо помню ту ночь, когда мы должны к тому времени, когда, значит, проснутся высшие начальники в Москве, уже доставить туда им всю эту информацию.
Ну, я вижу, вот у южнокорейского, северокорейского лидера хорошие учителя, если мы вспомнили 83-й год. То есть он... Ему есть к чему стремиться. Он пока только нескольких человек там растерзал, конечно, это черный юмор. Ну что ж, Северная Корея создала водородную бомбу с вопросительным знаком. Так мы сегодня обсуждали эту тему с нашими гостями и пришли к выводу о том, что многие страны региона выражают опасения, как бы это ни было на самом деле. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».